Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Бог благословит, Бог помощи.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Владыка, мы с вами встречаемся в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Расскажите, насколько важен вклад святого князя в историю Руси?
Во-первых, я хотел всех поздравить с этим великим праздником нашей церкви и нашего государства, потому что это сейчас день крещения Руси является церковно-государственным праздником. Я очень отрадно, что эта дата отмечается очень широко по всей нашей стране, потому что действительно это дата особая для нашей истории, истории России, российского государства, потому что, что мы вспоминаем того князя, равноапостольного князя Владимира, который совершил великое для нас дело, это крестил русскую землю и сделал такой очень выбор такой для всех нас, что дал нам православную веру. И, конечно, мы должны быть всегда благодарны, всегда помнить эту, об этом и просить, конечно, чтобы Господь по молитвам равноапостольного князя Владимира укреплял нашу веру православную до конца, сколько будет жить, будем жить здесь, на этой земле, чтобы вера не ускудевала никогда. Потому что действительно православная вера дала очень многое для государства российского, для людей, которые живут на это. Конечно, дала и самое главное, это спасительная вера для нас. Это, но в то же время эта вера дала нам и определенное воспитание, определенное мышление даже, сознание православное и, конечно, дал культуру православную. Ведь все основано на православии в нашей стране. Это очень отрадно, приятно. Конечно, в истории были разные ситуации, когда пытались разными путями нашу веру искоренить из сердец людей, но она осталась. Даже в те годы советской власти, когда была целенаправленная такая работа по искоренение веры из сердец людей, все равно люди, даже атеисты, жили по нашим уже традициям, которые в течение веков закладывались в нашем сознании. И люди жили и живут до сих пор так же живут. Вот, дай Бог, чтобы вера она еще больше укреплялась, приумножалась в сердцах людей, возвращалась в сердцах некоторых людей, которые, к сожалению, потеряли в годы советской власти. И еще есть такие люди, которые до сих пор еще не крещенные, вот, и уже в возрасте находятся, и они то пока еще ищут, пока еще думают. Но я думаю, что многие из них уже покрестились и крестятся сейчас даже в таком очень большом возрасте, почтенном возрасте. Вот поэтому, конечно, для нас равноапостольный князь Владимир сыграл большую роль, сделал очень большое дело, великое дело сделал, что он дал нам веру православную, и которой мы живем уже больше тысячи лет. 2026 год.
Владыка, а на что опирался князь Владимир, когда выбирал православную веру?
Ну, опирался на то, что вера должна дать развитие государства, дать силу, объединять народы воедино, потому что в единстве есть сила, есть успех во всем. Вот он опирался именно на этом, что он видел ситуацию, которая была в Византии, что на основе веры православной вот эта держава, великая держава Византии, она поднялась на высоком уровне. И он оттуда взял, как бы, находясь в пике развития этого государства, он взял самое ценное, что там есть. Одной из ценностей этого великого государства – это вера православная. И, конечно, все остальные такие традиции православные и так далее. Поэтому для него это очень важно, что вера, которую он воспринял в своем сердце, она у него крепла или там созидалась в течение 18 лет. Потому что равнопостная княгиня Ольга, ему еще когда он был молодым, совсем маленьким, она об этом и ему говорила, он просто не воспринимал. Вот. Но и еще очень такое важное из его жизни то, что когда ему показали изображение страшного суда, то на него очень сильно было впечатление этого изображения, где повествуется ад, адские мучения, где говорится о тех грехах, которые нужно отвечать перед Богом, и за которых, если не покаяться в этой жизни, то все ждет большие страшные мучения. Это очень на него сильно произвело впечатление, и поэтому это сыграло так большую роль в том, чтобы он принял православную веру и жить уже совсем по-другому принципу, чем когда-то либо.
А каким образом сейчас чтится память святого равноапостольного князя Владимира?
Сейчас чтится всей нашей церкви, во всех наших епархиях. Совершается богослужение, совершаются различные мероприятия, конференции, выставки разные. Так что тут сейчас очень так широко отмечается праздник равнопостного князя Владимира. Если взять Киев, то там на том месте, где предполагалось, что было крещение Руси, там совершается богослужение. В прошлые годы святейший патриарх ездил туда, была очень большая служба, много народу, много людей из разных стран мира приезжали на этот праздник. Поэтому, конечно, это большой для нас праздник, значимый и почитаемый в народе.
Вот так у нас есть первый звонок, Краменская на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Я хотела бы вот владыке Викентию задать вопрос. Вот в своих выступлениях наш митрополит Кирилл как-то сказал, что сила человека в силе его духа. А я вот в этом разрезе тогда никак не пойму заповедь блаженный нищий духом. Объясните, пожалуйста. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Блаженный нищий духом, это имеется в виду здесь, что не то, что слабый человек, а наоборот крепкий духом. Потому что, во-первых, человек, который находится на такой ступени духовной жизни, и ублажается тем, что мы называем ее блаженным нищим духом, это те люди, которые сознают свою греховность, сознают свою немощь, слабость пред Богом. И, конечно, они этим и сильны, и духом сильны, потому что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда он смиряется и сознает свою греховность, то Господь дает силу духовную. И человек может с Божьей помощью бороться со своими немощами, со своими грехами, может искоренять с Божьей помощью тоже свои страсти, свои грехи, привязанности какие-то греховные. Конечно, он применяет большую силу, усилия для того, чтобы очистить себя от греха. Вот это, вот когда есть такое понятие у человека, сознание своей греховности, своей нищеты, нищеты в том смысле, что, что человек сознает, что нет у него ничего хорошего, а только одни грехи и слабости, а вся сила его в Боге, который Господь дает ему, когда ему нужна необходимость, ну, всегда, конечно, необходимость есть, чтобы Господь помогал, то вот в этом есть сила человека, который чувствует себя, видит себя, сознает себя слабым, нищим, грешным, недостойным пред Богом. И Господь дает ему большую силу тогда.
Только хотел вас спросить о главном торжестве, которое прошло неделю назад. Как все мы знаем, в этом году отмечается 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской. А вы, как постриженник Троицы Сергия Лавры, как долгие годы насельник этой лавры, постоянно стараетесь пребывать на торжества в честь преподобного Сергия. И этот год не стал исключением. Расскажите, чем вот этот юбилейный год, торжества в этот юбилейный год отличались от предыдущих лет празднования?
В этом году действительно была очень торжественная отмечена день памяти преподобного Сергия Радонежского. Как всегда, конечно, было очень много народу. Но в данном случае было еще больше народу, потому что многие люди приехали для того, чтобы пройти крестным ходом вместе с нашим святейшим патриархом Кириллом. Вот, и были организованы городки, потому что очень было много палаточных городки, было очень много народу. Но к тому же этот праздник отмечен другими, многими различными мероприятиями, которые подготовка очень серьезная была к этому празднику. И лавра была восстановлена, реставрирована полностью. И, конечно, большая благодарность это было президенту нашей страны, Владимиру Путину, который тоже приехал на это торжество и поздравил всех людей с праздником. Потом он посетил Успенский собор, посмотрел, какие реставрационные работы прошли в этом соборе. Потом в Троицкий собор он приложился к мощам преподобного Сергия. А потом была встреча с нашими гостями, с синодальными архиереями и с гостями представителей православных церквей, которые здесь несут свое послушание в Москве. И он отвечал на вопросы, некоторые вопросы. И то есть была очень такая торжественная и служба, и мероприятие. И, конечно, очень важно, что мы общались с президентом страны.
То есть можно без преувеличения сказать, что это был церковно-государственный праздник?
Да, да, церковно-государственный праздник, потому что действительно преподобный Сергий имеет очень большое значение для нашего государства, как объединитель, как который укрепил страну воедино, в одно целое, объединил все княжества воедино и создал одно государство российское вокруг Москвы, центра государства Москвы. Так что можно отметить его многие такие добрые дела, которые он сделал для России, Но вот это основное. И, ну, взять еще Куликовскую битву тоже. Вдохновитель в молитвенниках. И тоже очень большую роль сыграл в победе на Куликовом поле. Что преподобный Сергий, хотя такой вроде бы скромненький, не совсем, можно сказать, ничего не оставил у нас на никакие письмена, то есть никакие книги. А его дела до сих пор и живут,
и
примножаются в нашей стране. Да.
Владыка, у нас новый звонок. Калуга на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
А можно, хотелось бы такой вопрос житейский спросить у вас?
Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, ведущий. Меня зовут Ольга.
Да-да. Ждем. Слушаем.
2 года назад муж ушел как бы из семьи, ничего не объясняя, никаких разговоров, ничего не было. Сейчас я знаю, что он живет с другой женщиной. Я хотела бы вас спросить совета, Владыка, как мне дальше продолжать свой жизненный путь? А волнует меня этот вопрос потому, что у нас брак венчанный.
Спасибо.
Вот поскольку у вас брак венчанный, то, конечно, нужно было бы вашему мужу сначала, прежде чем как вступить в новый брак, ему нужно было попросить благословения правящего архиерея, чтобы расторгнуть церковный брак. И потом уже жить, если он так хотел, с другой женщиной. Потому что сейчас он находится в двойном грехе. Потому что и венчанный, и еще не расторгнут этот брак. Поэтому тут очень много на него накладывается грехов, которые тяжело будет нести их. Вот. А что касается вас, вашего такого, то поскольку он является инициатором вот этого расторжения этого брака, то вы имеете возможность, имеете право, чтобы вступить в новый брак, если у вас есть такое пожелание. Если нет, то, конечно, если строго по Евангелию, то человек должен иметь один брак в своей жизни, больше никакие браки не существуют. Но из-за жестокосердия нашего или из-за нашего немощи, то допускается второй брак, иногда и третий. Но лучше,
тоже исключение из правил, да?
Да, это исключение. Но лучше, когда сохранить один и единственный брак.
Владыка, хотел бы вас еще спросить и о торжествах, которые вы возглавили накануне Дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Это так называемых царских днях. Я знаю, что вы ежегодно раньше возглавляли эти торжества, сейчас, будучи епархиальным архиереем, сейчас ежегодно приезжаете уже третий год подряд, чтобы почтить память святых царственных страстотерцев. Расскажите о впечатлениях этого года.
Для меня было очень отрадно, что и в этот год было очень много народа на празднование царских дней, в этой службе, День памяти святых царственных страстотерцев, памяти о той трагедии, о том убийстве, которое совершилось несколько лет тому назад. И люди поменяли свое отношение к царю и царской семье. Это очень отрадно, потому что было время, когда о царе говорили только плохо. То есть ту клевету, которую нанесли над царем и царской семьей, она, к сожалению, живет до сих пор в умах и сердцах некоторых людей. И вот когда вижу, что люди идут на этот праздник, стоят всю ночь за богослужение, в этом году даже и дождик был очень такой проливной, и под дождем люди стояли всю службу, всю ночь, потом после этого к крестным ходом до Ганиной ямы, до монастыря. Это очень отрадно, что люди так отдают себя Богу, жертвуют собою ради того, чтобы почтить память царской семьи, царя и царской семьи. Люди молятся, каются, люди ходят в этим крестным ходом не просто так, чтобы ради какого-то приличия, а с такой глубокой молитвой. Вот это многотысячный крестный ход, это огромный факел молитвы пред Богом о даровании мира, согласия, о помощи Божией в нашей жизни, о том, чтобы, конечно, мы жили по-другому, получше, чем живем, имею в виду нравственно, верим, что люди молятся о том, чтобы Господь дал своим близким, родным веру Христову, чтобы жили по заповедям Божьим, жили по воле Божьей, да. И думаю, что многие из тех просьб, которые они выражали во время крестного хода, они получили и получают. И это огромная сила, огромная мощная сила Божия, которую получает человек во время крестного этого хода. Поэтому, конечно, отрадно было это все видеть, что это не умирает, а больше возрождается. Количество людей не уменьшалось, не уменьшилось. Мне кажется, что то же самое, что в прошлом году и прошлые годы. Конечно, надеемся, что количество людей будет увеличиваться с каждым годом. Может быть, в этом году мы еще так думали, что больше акцентов поедут к преподобному Сергию на это торжество. Ну, и, слава Богу, и у преподобного было очень много народу. И здесь в праздник царства тоже, слава Богу, народа было очень много.
Владыка, можно ли царскую семью брать за образец для подражания в построении семейных ценностей в семейных отношениях в нашей жизни?
Действительно, царская семья является примером для подражания нынешним современным нашим семьям. Потому что семья, к сожалению, сейчас очень слабая. Нужно возрождать эти семейные ценности. И вот у царской семьи можно получить такие наставления. Потому что обычно сейчас мама и папа, родители говорят, что нет времени
на воспитание
детей, на рождение даже детей, они не рождают детей, хотя семья это без детей это не семья. Когда Господь дает, а человек не берет этот дар Божий. Такое есть у нас проблема большая. А когда уже человек хочет, тогда уже Господь не дает вот такая. Потому что у нас очень много семей бесплодных. Очень много семей. Почему? Потому что сначала люди не рожали, употребляя различные средства, чтобы не рождать, а потом, когда хотят иметь детей, уже нету, не дает Господь. Вот, поэтому тут такая вот одна проблема. Вторая проблема, что есть дети, не воспитывают их, потому что думают, говорят о том, что сейчас мы на работе, мы там. Вот царь тоже работал, у него перед собой была вся империя, огромная страна. Но он находил время и для руководства страной и везде быть, и успевал. И в то же время он имел время для того, чтобы уделить внимание своей семье, чтобы воспитывать своих детей, вместе молился, вместе читали духовную литературу, Святое Евангелие и другие книги. Так что вот у него можно научиться, да, многому.
Владыка, у нас есть снова звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, владыка, добрый вечер.
Белгородская область, здравствуйте.
Я часто слышу выражение даже от богослова, что дьявол борется с Богом за сердце человека, за душу человека. Но это абсурд, потому что как может горшок бороться с горшечником? То есть мы с этими выражениями уравниваем дьявола на уровне с Богом. Тогда нужно признавать и философию дуализма, то есть независимо от двух начал, добра и зла. Мы к этому приходим. Не может быть сделанный, который творец, Бог, сотворивший в том числе и сатану, на равный бороться вот с ним. Как это можно понимать?
Нет, мы не говорим о том, что дьявол наравне с Богом. Дьявол тоже находится под властью Бога. Мы видим из Евангелия, когда Господь наш Иисус Христос изгнал из гадаринского бесноватого легион демонов из этого человека, то мы знаем, что они просили, дьявол просил, чтобы поселиться в стадо свиней. То есть он не имеет власти даже на то, чтобы вселиться в свинях. Поэтому, конечно, Господь, сила дьявола большая, но в то же время она находится под властью Бога. Если Господь не попустит, то он ничего не сможет сделать. А если попустит, то, конечно, он может много вреда сотворить и сделать очень большие беды и скорби в нашей жизни. Но беды и скорби бывают тогда, когда мы отступаем от Бога. Когда мы делаем дела не Божьи, а дьявольские, тогда, конечно, он имеет большую власть над нами. И поэтому вот в данном случае получается, что как будто бы, вот так если посмотреть, когда мы делаем дела дьявольские, и дьявол тогда обладает нами очень большой силой, тогда, конечно, Господь он, казалось бы, что бессилен, потому что здесь есть одна такая сторона вопроса, что человек создан Богом свободной волей. И вот Господь не может нарушить вот эту заповедь. Поэтому, когда человек идет по своей на стороне дьявола и делает дьявольские дела, то, конечно, тогда дьявол имеет большую силу над этим человеком, и он делает такие страшные, ужасные преступления, которые удивляют всех людей. А если человек будет жить по заповедям Божьим, Господь будет ему помогать, тогда, конечно, Господь даст такую силу человеку, что враг не сможет одолевать или там причинить какой-то вред. Он будет огражден от дьявола, который, конечно, как рыкающий лев, ищет нас поглотить и сделать какие-то пакости.
Владыка, сегодня Русская Православная Церковь все чаще говорит о поддержке программ, посвященных православным ценностям, традиционным ценностям семьи и брака. Я знаю, что в вашей епархии проходят уже не один год конференции, посвященной этой теме, и в ближайшее время намечается конференция. Расскажите о ней.
Да, мы делаем такие конференции, посвященные семье. И вот в октябре месяце тоже мы хотим открыть такую конференцию, потому что это очень важная тема для сегодняшнего дня. Хотя мы живем, казалось бы, далеко от центра, там мы находимся в Ташкенте, там хотя тоже есть такая же проблема. Проблема, конечно, больше всего среди русского населения, проблема в семье. Что касается людей местного, узбеки, там, мусульмане, то у них, конечно, семья немножко покрепче, чем у нас, к сожалению. мы сожалеем не то, что они у них легче, а сожалеем то, что мы не дорабатываем. И у нашей семьи бывает проблем очень много. Вот, поэтому мы акцентируем внимание на эти проблемы и желаем как-то исправить ситуацию, чтобы люди жили в семье, жили в тех ценностях и те традиции, которые складывались веками в православной среде и православной семье. Поэтому у нас поэтому мы и совершаем вот эти конференции, акцентируя внимание на эту проблему, которая очень важна для современного нашего общества.
А, Владыка, с 2009 года по благословению святейшего патриарха Кирилла вам было поручено создать редакционную группу из экспертов с разных регионов страны для создания учебников по основам, по нравственным основам семейной жизни. Расскажите, как этот проект движется и каковы уже плоды этой работы?
Да, слава Богу, что мы этим вопросом занялись. И действительно, как вы сказали, к этому были подключены очень известные сейчас в нашем отечестве научные деятели, которые работали над этим проектом. И вот как результат мы видим с собой вот здесь книгу «Учебник нравственных основ семейной жизни» для 10-11 класса. Здесь все есть. Есть и сопровождение на диске. Есть, кроме этого, все, что необходимо для сегодняшней, для преподавания этой дисциплины, уроков по семейной жизни. И люди очень хорошо отзываются об этом. Вот те, которые пользуются этим
учебником. Так можете показать нашим,
да,
телезрителям.
Этим учебником, то они очень, очень ценят и просят. Вот я, что касается Ташкентской епархии, там очень многие просят, чтобы привести, чтобы они могли иметь вот этот учебник для руководства своей деятельности. Поэтому, конечно, очень важно, что люди, которые заканчивают школу, они могут получить хорошие знания о семье, о проблемах семьи и о ценностях семьи, традиции семейные, которые очень важны, нужны для того, чтобы создать нормальную семью и жить в хорошей семье. Потому что, к сожалению, о семье в школах не преподавалось. И люди, потому у нас очень много разводов, мне кажется, что люди не знают, как жить в семье. Традиция, вот такая традиция семейной жизни как-то утеряна. Преемственность даже утеряна. Как-то все это как-то на это смотрят как само собой разумеющееся. Но вот дать ценности вот эти семейной жизни, то люди не знают. Поэтому вот эти знания о семье, семейной жизни, они очень важны для современного нашего общества. Для современной молодежи, которая думает, еще слава Богу, что есть, которые думают, чтобы создать семью, жить в семье и воспитывать детей, направить их на путь истины.
Владыка, этот курс «Нравственные основы семейной жизни», он уже где-то преподается или это еще?
Нет, он уже преподается, издание? Да, преподается во многих школах. И мы готовы предложить хоть по всей России, чтобы люди пользовались этим учебником, потому что действительно он нужный сейчас, самый необходимый для для того, чтобы дать знания о семейных ценностях, семейных проблемах и так далее. Вот, поэтому, да, действительно, вот и тут есть, где-то, может быть, даже, по-моему, где-то данные, да, есть, где можно было обратиться, что можно было приобрести вот этот учебник.
А какие-то уже положительные результаты этой работы есть после преподавания?
Ну, конечно, есть хорошие результаты, когда слышим от наших учащихся 10-11 класса, что нам никто до сих пор ничего об этом не говорил, и как хорошо, что сейчас об этом заговорили. Конечно, для нас это очень важная такая оценка, что вот в школах, к сожалению, говорили о, и говорят, может быть, я не знаю, как сейчас, не в курсе идет, но говорили о разных таких просвещениях, в кавычках, половые там и там, далее, да, так далее, о том, как нужно создать семью, то, об этом никто не знает и ничего. А сейчас вот есть учебник, есть все необходимое для того, чтобы можно было знать, понимать и созидать хорошую, крепкую семью.
Владыка, у нас новый звонок. Арзамас на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. Вот я работаю в сфере воспитания и столкнулась с таким моментом, что мне запрещают проводить мероприятия по формированию духовного мировоззрения подростков. Ссылаясь на то, что у нас церковь отделена от государства, и то, что я не имею какого-то специального образования. Но поскольку вот Осипов Алексей Ильич, он же говорит, что формирование мировоззрения – это приоритет науки, а не религии. Вот на каком основании мне вот имеют право запретить такие мероприятия по формированию духовного мировоззрения? Не обязательно по православию, там, по католичеству или там, по мусульманству. И вообще вот с разрешения священника я проводить такие мероприятия хочу. Вообще правомочно ли запрещать вот воспитание духовное администрации? Будьте добры, ответьте на вопрос. Спасибо, Господи, вас за ответ. До свидания.
Спасибо. Конечно, сейчас в школах, конечно, все зависит от директора школы, как он смотрит. К сожалению, есть такие школы, где все, что касается духовной жизни, запрещается и не приветствуется. Вот. А для того, чтобы не было никаких таких нареканий, то сейчас у нас есть возможность получить специальное образование для того, чтобы человек, преподаватель, имел бы право преподавать основу той или иной культуры и, как вы говорите, формировать мировоззрение. Конечно, если вы православный человек, то, конечно, через вас должно проходить такое православное мировоззрение, воспитание, которое очень важна и необходима для учащейся школы. Поэтому, пожалуйста, можно обратиться к... Вот есть наш Свято-Тихоновский университет в Москве. У них есть такой факультет, где они дают дополнительное образование, можно... Это есть дистанционно, можно заочно, можно очно, в любой форме. Вот. Или вот они могли бы дать вам такое образование, и поскольку этот университет он признанный государством, то это будет документ, который будет признаваться школой, что вы получили специальное образование для того, чтобы дать вот такие знания.
Владыка, вы поддерживаете родительское движение «Собор родителей России» при Международной общественной организации «Союз православных женщин». Расскажите, как важна работа с родителями, надо ли ее проводить системно и что в этом направлении сегодня делается?
Да, действительно, с родителями надо очень много работать. К сожалению, от родителей очень многое зависит. И вот мы сейчас говорим о основе православной культуры. К сожалению, некоторые родители не знают, что такое основа православной культуры, боятся этого. И поэтому и запрещают, не хотят, чтобы преподавалась в школах основа православной культуры. Много-много есть проблем, которые необходимо решать, конечно, с родителями, потому что им тоже надо дать какое-то воспитание, какое-то тоже направление в жизни. Вот, особенно молодые родители. Вот, потому и есть такое движение родительское, которая очень важна, потому что есть очень здоровые, очень сильные, крепкие родители, которые борются за то, чтобы в школах преподавались те дисциплины, которые воспитывали, они наоборот не развращало людей. Вот. Поэтому есть, конечно, от родительского движения большую пользу в решении многих таких проблем, которые бывает сложно решать, потому что если родитель по закону является как заказчиком образования, то он имеет право требовать, чтобы в школах преподавалось то, что полезно для учащихся.
Владыка, почему сегодня в мире развертывается такая борьба против именно традиционных ценностей? Почему многие хотели бы убрать слово «традиционные»? Как удается отстоять что сегодня приходится сделать в образовании для того, чтобы переломить эту ситуацию?
Вот как раз с помощью родительских собраний, родительских комитетов возможно вот отстоять вот эти традиционные ценности, которые, к сожалению, пытаются их изъять из жизни нашего общества. И действительно, традиционные ценности, они очень важны, потому что они идут из глубин веков. Это наша вековая традиция. Это связь времен. Это такая нить непрерывной связи времен, которая очень важна для того, чтобы сохранить целостность нашего и воспитание, и жизни, и так далее. Поэтому, когда сейчас борется с традиционными ценностями, то это значит, пытается разрушить то, что было создано веками в жизни, в сознании общества. Веками. Сейчас, например, Евросоюз, Европарламент принял уже такое решение о том, что не нужно называть родителями мама и папа. Называть родителей номер один, родители номер два. Или вообще никаких. Тут уже совсем какое-то безумие, мне кажется, что люди отказываются от своих родителей. От традиционного. Первое слово, которое говорит человек, когда он рождается, что мама говорит. Говорит, вот он родился, говорит, не говори мама.
Родитель номер один.
Да.
Или два.
А он у него там заложено Богом. Он не скажет, что это родители, первый или второй, это мама, папа скажет. Вот, и потом надо этому человеку маленькому всю жизнь говорить, не говори папа, не говори мама, потому что это не мама, не папа. Ну как не могу, как он может сказать, что не говорите мама и папа, когда это вот заложено в сердце человека, и первые слова, которые он произносит, на этом белом свете, то он говорит «мама» и «папа». Вот такие традиционные, это не то, что традиция, это заложено в нам Богом. Идет какое-то богоборчество даже против всего того, что создал Господь, он не борется с этими нашими традициями. Поэтому печально, очень печально, что люди так безумствуют.
Но к чему это может привести?
А?
К чему это может привести в дальнейшем?
Приводит к тому, что вот сейчас у нас есть уже, к сожалению, однополые браки, потому что нет никакого границы между мужчиной и женщиной. Все там, вот все. Вот разрушается все общество, разрушается все то, что было создано веками Богом, дано человеку. Вот это все идет богоборчество.
Именно богоборчество?
Да.
Владыка, у нас новый звонок. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Владыка. Владимир, город Москва. Владык, спасибо вам за проводки, беседы, за лекции, во все, что вы делаете. Во славу Божию. У меня такой вопрос к вам, Владыка. Скажите, пожалуйста, у меня родственники есть в Калужской области. Они старообрядцы. Они мне утверждают, что сначала было старообрядчество, и что есть на иконах даже двуперстие. Я им объясняю, да, но я говорю, сначала, православие было, потом был раскол. И у нас такой получился маленький спор такой. Я вот хотел бы вам задать вопрос, стоит ли вообще вот старообрядцам, как с ними вести, как с ними беседовать, что ли, вот такого плана? По поводу старообрядчества и православия, или надо ли доказывать свою как бы веру? Я знаю, что по истории Никона и по всей истории, так сказать, прохожусь, но они все равно, как бы, я говорю, ну загляните в интернет, посмотрите, там есть тоже как бы достоверящая информация такого плана. Низкий поклон вам, спасибо. Вам огромное, Владыка.
Спасибо. Ну, я так думаю, что вам не нужно так спорить слишком так ревностно с старообрядцами, вашими близкими, родными, потому что мы сейчас говорим о том, что те причины, по которым произошел этот раскол, мы сейчас пытаемся как-то урегулировать, как-то уврачевать эту, и потому у нас есть и какие-то сближения с старообрядцами в том смысле, что те, которые желают жить по старым обрядам и креститься по старообрядчески, то мы не препятствуем, потому что есть у нас единоверцы, которые живут в лоне нашей церкви православной, но служат по тем книгам, старым книгам, которые они были и раньше. Или соблюдают те традиции, которые были у них всегда в своей вере. Поэтому тут особо такого большого спора не должно быть, что вот есть у нас движение к тому, чтобы сблизиться с старообрядцами и жить в мире, в согласии, в уважении, любви. уважать их традиции, уважать их, потому что если так углубляться в жизнь и деятельность вот, старообрядцев, то мы видим, что у них очень много есть такого, которое сохранилось, и оно доброе, и нужное для жизни православного христианина.
Так у нас еще один звонок есть из Москвы. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Добрый вечер, ведущие.
Добрый вечер.
Здравствуйте, владыка. Вот вопрос следующий. Вот в свете просвещения, как бы и темы такой, которую вы затронули, хотел задать. Вот встречается, вот мы в данном случае попали в ситуацию, моя семья, например, да, иногда встречаются люди по виду православные, даже монашествующие, да, по виду, но входят в некий контакт с мирянами и, пользуясь как бы доверием и неопытностью мирян, люди жертвуют какие-то средства, то есть предлагается пожертвовать, например, на что-то, да, и, как бы не хочется обижать человека, но в то же время хотелось бы как-то проверить, действительно ли человек на дело использует эти деньги, действительно ли он православный, действительно монах или там, например, игумен. Вот в частности, мы познакомились совершенно случайно на улице с девушкой, достаточно молодой, она в монашеской одежде, представилась как игуменья Варвара. И, кстати, владыка Викентий, она говорит, что она ваша духовная дочь. Вот, я потому и позвонил, собственно. Вот. И как бы неудобно отказать, вроде строится некий монастырь, где-то там, может быть, на билет нужно помочь, на дорогу. Но неизвестно, что это за человек. Вот как можно проверить, какой бы вы дали совет, как распознать? Может ли православный монах предлагать как-то вот мирянам такие вот пожертвования, например? Спасибо большое.
У нас есть такая как бы традиция, всегда она была, что собирали пожертвования для строительства храма, для строительства монастыря, для каких-то еще каких-то целей, необходимых для жизни монастырской или прихода и так далее. Этот человек, который собирает такие пожертвования, он должен иметь определенную справку или там документ, который свидетельство о том, что он получил такое благословение от правящего архиерея или от игумена монастыря, чтобы собирать вот эти пожертвования для нужды монастыря. Да, когда это есть, тогда, конечно, мы с чистой душой это отдаем, жертвуем, сколько мы имеем возможность. Поэтому вот сейчас такое есть. Ну, к сожалению, конечно, есть и такие люди, которые обманывают и пользуются именами архиереев там, или игуменов монастырей. И вот таким образом как бы располагают людей к тому, чтобы не жертвовали на что-то такое. Поэтому, конечно, нужно быть более внимательны к этому. И по заповеди Евангелия, евангельской заповеди, то просящему тебе дай, говорится в Евангелии от Луки. Поэтому можно что-то вот так, небольшую лепту, жертву пожертвовать, а там уже оставить на волю Божию, на суд Божий, чтобы сам Господь сделать так, чтобы вразумил этого человека, если он совершает неправильный поступок, собирает пожертвования не на пользу церкви, не по благословению, а по своим каким-то своим соображениям.
Ну, вообще, насколько я знаю, на территории Москвы духовным лицам запрещено ходить и собирать пожертвования. Именно на улицах, может быть, на станциях метро или еще где-то. То есть, если есть какие-то пункты пожертвования, то они должны быть где-то. Либо это в храме, либо это церковная лавка какая-то, но не на улице. Вы ничего об этом не слышали?
Может быть, здесь, да, вот по благословению Святейшего Патриарха, может быть, что-то город под его начало находится. И он, может быть, дал такое как бы благословение, чтобы не было такого, чтобы, ну, ведь сюда уже приезжают люди с разных концов страны. За всеми не уследишь, поэтому бывает и так, что люди приходят, просят в разных местах.
Ну что ж, Владыка, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю программу. И в завершении хотел бы задать последний вопрос. Какой должна быть повседневная жизнь православного христианина?
Ну, повседневная жизнь православного христианина – это что? Он должен молиться утром и вечером, утренние и вечерние молитвы, читать Евангелие, хотя бы одну главку, ходить, стараться быть внимательным к себе, чтобы не допустить какие-то грехи, которые, может быть, по незнанию или по невниманию может совершить. Стараться делать добро людям, вот, удерживать себя от всяких нехороших поступков, которые противоречат евангельскому учению. И, конечно, думать о Царстве Божьем, о вечности, и совершать свои дела именно с таким пониманием, что мы живем для Царства Божьего, для достижения вечного блаженства, и жить вот именно так, чтобы наша жизнь была способствовала достижению вечного блаженства.
Спасибо. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Спасибо, Господи. Бог благословит всех наших телезрителей, которые вместе с нами были сегодня на этой передаче. И желаю здравия, благополучия, Божьего благословения и успеха в вашей христианской жизни.
Спасибо, Владыка. И напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Всего вам доброго. До свидания.